Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Госминистр Грузии Георгий Хаендрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. В Пакистане не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Госминистр Грузии Георгий Хаендрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент принял решение заменить российских миротворцев международными силами. МИД России считает, что подобный шаг дестабилизирует ситуацию в регионе. Сергей Лавров, в частности, сказал.
То, что там происходит в отношении российских миротворцев, по-моему, переходит всякие границы. Потому что факты игнорируются, искажаются, передергиваются, регулярно осуществляются провокации с нашими миротворцами в нарушении всех соглашений, стали требовать от них каких-то виз, чего никогда не было.
Заявил министр иностранных дел России. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане. Ожидается, что сегодня суд заслушает доводы защиты, а затем подсудимый выступит с последним словом. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы Юрия Багрова.
Сегодняшнее заседание, как предполагают, будет последним перед вынесением приговора. Обвинение во главе с заместителем генерального прокурора Николаем Шепелем потребовало для Нурпаши Кулаева исключительной меры наказания – смертной казни. Часть потерпевших поддержала прокуратуру. Так, председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева призывала провести референдум по вопросу о снятии моратория на смертную казнь. Представитель потерпевших в суде Теймураз Чиджимов с мнением прокуратуры не согласен. Зачем просить то, что нельзя сделать по закону? Сказал он, выступая на процессе, и потребовал для Нурпаши Кулаева пожизненного заключения. Объявившие 7 дней назад голодовку члены организации «Голос Беслана» настаивают на возобновлении судебного процесса. Они считают, что нельзя выносить приговор, не опросив всех свидетелей, имеющих отношение к теракту. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москву прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Милинкевич. В России его пригласила партия «Союз правых сил». Вот что рассказал о программе визита Милинкевича лидер СПС Никита Белых.
Милинкевич хочет презентовать российскому политическому сообществу свою программу как кандидата в президенты. То есть будет, соответственно, у нас расширенное заседание федерального представителя, на которое приглашены другие политики из других политических партий, где будет идти обсуждение этой программы. Третье, Милинкевич будет встречаться с теми общественными деятелями там, науки, культуры, которые высказали в свое время ему поддержку, то есть он хотел просто с ними пообщаться.
Сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Выборы президента Беларуси назначены на 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США выразило опасение, что новые публикации снимков издевательств над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBS показал кадры видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом, сделанной, судя по всему, в конце 2003 года. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование. Наказание понесли свыше 25 военнослужащих. В пакистанском городе Карачи 4-й день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Манифестация организована мусульманами-суннитами. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. Данных о жертвах столкновений с участниками демонстрации пока не поступало. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу осудил насилие и погромы в ходе протестов и заявил.
Свобода слова – это ценность и часть европейской демократической традиции. И хочу, чтобы всем было ясно, никакой торг здесь неуместен. Гарантией соблюдения свободы слова, как и других свобод, является ответственность тех, кто ими пользуется.
В то же время Барос отметил, что свобода слова имеет границы, которые определены законом. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетической программы, говорит спикер иранского парламента Халамали Хадад Адель.
Мы намерены предложить Венесуэле любую помощь в рамках правил МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Это агентство было создано как раз для того, чтобы государства могли делиться своим опытом в деле мирного использования атома.
Это был спикер парламента Ирана. Президент Венесуэлы Хуго Чавес заслужил репутацию злостного критика внешнеполитического курса США. Вопреки международному сообществу, он горячо поддерживает стремление Ирана самому производить обогащенный уран. Венесуэла и Иран – члены ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Екатеринбурга от ранений скончался сообщник преступника, захватившего в среду в здании суда заложницу. Сам преступник Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, был убит в ходе спецоперации по освобождению женщины-конвоира. Заложница не пострадала. В интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Варили Горелых сообщил.
Злоумышленник выдвигал требования, чтобы его вместе с сообщником и заложницей отпустили, иначе он угрожал убийством женщины. Ни на какие условия сотрудников милиции не соглашались. Сотрудники милиции предлагали вместо женщины, сотрудника милиции, заложницы, обменять на офицера милиции мужчину, но и на это требование злоумышленник не согласился. В результате было принято решение о проведении спецоперации,
сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области. Сегодня в Турине будут разыграны 8 комплектов наград, из них 3 впервые в истории Олимпиад. Конькобежцы проведут командные гонки «Преследование у мужчин и женщин», а в сноуборде состоится мужской финал по кроссу. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. И напомню об основных событиях к этому часу. Госминистр Грузии Георгий Хендрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. В Пакистане не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Министр обороны Сергей Иванов вчера, наконец, выступил перед депутатами. Наконец, потому что они отказывались вызывать его после событий в Челябинске, но вот созрели. Сегодня выступление министра и комплекс предложений Минобороны по искоренению дедовщины обсуждают все газеты, и наша программа тоже. У вас в гостях Александр Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Российской академии военных наук. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И также с вами Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты». Майор Измайлов, так его знали раньше читатели, пока вот перестал подписываться Вячеслав майором Измайловым все-таки. Как только снял погоны. Хорошо. Но все вас все равно помнят и знают прекрасно, как майор Измайлова, Вячеслав Измайлов, «Новая газета». Будет ли толк от предложений министра обороны? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588720, абонент «Радио Свобода», а начиная с нашей традиционной рубрики о событиях и явлениях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Мы не будем сегодня в этой рубрике далеко отклоняться от темы программы, а просто дадим несколько штрихов по телевизионному освещению выступления министра. Отличился канал НТВ. В дневных выпусках новостей он точно воспроизводил цитату Владимира Жириновского, сказанную во время обсуждения выступления министра. Звучала она так. «Ваши внешние данные великолепны для министра юстиции, для министра иностранных дел, но министр обороны – это должно быть лицо, как у Устинова, это генпрокурор». Прокурор Владимир Устинов. Вот держи морда, зверь, у всех коленки дрожат по всему периметру страны. И срывать погоны, когда надо, тогда ответственность получится. И вдруг в 7-часовом вечернем выпуске сегодня эту фразу вроде бы как оставили в эфире, но отцензурировали, вырезали из нее фамилию Устинов. И послушайте, какая каша получилась.
Действительно, у нас дедовщина начинается в детском саду. Да, ворот. Ваши внешние данные великолепны для министра юстиции. Для министра иностранных дел. Но министр обороны, это должно быть лицо, как у держиморда, зверь, чтоб стоит и вся. У всех коленки дрожат. По всему периметру страны. Министр обороны. И срывать погоны, когда надо.
Вот видите, вот нет, уже фамилии Устинов нет. Зачем они все-таки потащили эту цитату? Наверное, потому что ну, никак нельзя без Жириновского. Это красочка, это штрих, отказаться от него невозможно. Но при этом и Устинова тоже обижать не захотели. Видимо, кто-то позвонил, сказал, что Устинова не надо, а Жириновского оставить. Получилось смешно. И точно так же еще вот два штриха даю. Как известно, министр Иванов во всем обвинил прессу. Газеты вышли соответствующими подзаголовками. «Московский комсомолец» написал так. «Вся дедовщина от голубого друга». Телевизор имеется в виду, это подзаголовок в МК по поводу выступления министра. «Коммерсант» подзаголовок. «Виновником молодежной преступности объявлены СМИ» и так далее. Много таких заголовков в подзаголовках газет. Так вот, два канала, НТВ и канал «Россия», решили по-разному разрезать эту цитату Иванова. У НТВ действительно получился виноватым голубой друг. Давайте послушаем, как на НТВ это звучало.
Действительно, у нас дедовщина начинается в детском саду. Да, в вооруженных силах, к сожалению, совершаются преступления и происшествия, и мы не снимаем с себя никакой ответственности. Но нельзя не отметить, что совершаются они в том числе и потому, что наша армия, как нетривиально это звучит, часть всего российского общества, в котором уровень преступности, к сожалению, не только сокращается, но растет. В доказательство последнего тезиса достаточно просто взглянуть на программы передач, транслируемых многими телевизионными каналами. Поэтому неудивительно, что криминальные сюжеты с телевизионных экранов и газетных полос зачастую перекочевывают в нашу повседневную жизнь, становясь сценариями человеческих трагедий, в том числе и в армейской среде.
А вот на канале «Россия» виноватыми оказались только газеты, про телевидение отрезали.
В отдельных печатных изданиях целые полосы отведены под материал, знакомясь с которым сразу трудно понять, о какой армии, нашей российской или все-таки вражеской, в них с таким ожесточением говорится. Более того, уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании.
Ну и ни на одном канале не прозвучала еще одна цитата из этой серии, добивка такая, которую я вычитала в «Коммерсанте». Вот что сказал Иванов, оказывается. В случае с рядовым Андреем Сычевым, если верить предварительным результатам расследования, причиной нанесения тяжкого вреда его здоровью стало длительное нахождение в неподвижном сидячем положении. Позвольте задать вопрос, откуда взялась эта форма издевательства? В фильмах на криминальные темы часто показывают, как при конвоировании заключенных охрана сажает их на корточки, а те сидят в таком положении, окруженные автоматчиками и служебными собаками. Ну вот ни на одном канале эту уже цитату не дали, видимо, показалось слишком уже вот такое отношение к телевидению, телевизионщикам самим. Мы продолжим программу после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы в погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Российской академии военных наук, и Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты». Будет ли толк от предложения министра обороны? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. Я уже объявляла эти телефоны, уже начинает приходить пейджер. Очень хорошо. Давайте сначала о сути выступления министра. И вот даже не о предложениях пока, потом мы обсудим эти предложения, а о том, какими видит министр причины дедовщины. Вот во всем виновата пресса. Так прочитали его выступление газеты. «Ведомости» написали по этому поводу очень резко. Вообще очень резкий вышел комментарий редакционный в «Ведомостях», даже удивительно для этой сдержанной деловой газеты. Итак, они написали: «За все 5 лет работы министром обороны Сергей Иванов не добился никаких значимых результатов реформирования армии и укрепления обороноспособности страны. За это же время 1000 молодых россиян лишились в армии жизни и здоровья». Судя по последним заявлениям вице-премьера Иванова, нет никаких оснований надеяться, что ситуация изменится к лучшему, а значит, он должен уйти в отставку. Выступая вчера в Госдуме, министр Иванов вскрыл главную причину захлестнувших российское общество антиармейских настроений и проблем с весенним призывом. Это, конечно же, средства массовой информации. Заявление примечательное, учитывая, что пресса, обслуживающая наиболее массовую аудиторию, находится сегодня под контролем государства и государственных структур. Корни еще одной тяжелейшей беды российской армии, дедовщины, вице-премьер предложил искать в детском саду. Выступление Сергея Иванова перед депутатами – очередное нарушение обещаний и жалкая попытка оправдаться перед лицом справедливой критики со всех сторон. Это редакционный комментарий в «Ведомостях». Итак, уважаемые эксперты, вот этот тезис о том, что пресса виновата, как вы его расцениваете? Анатолий Цыганок, пожалуйста.
Вы знаете, Елена, я считаю, что в выступлении министра обороны не прозвучало самокритичное отношение к своей собственной работе. По большому счету, российская армия, сменив красную звезду на российского орла, фактически осталась той же советской армией, с теми же самыми документами, с теми же самыми доктринами и с теми же самыми пороками, которые были свойственны советской армии. За 15 лет, по большому счету, прошло простое механическое сокращение армии без реформирования структуры ее, о чем надо было говорить. Армия имеет сейчас 15% только нового вооружения. То есть за период пребывания господина Иванова не получили нового вооружения, не перешли на новые структуры, не изменилось отношение к людям, солдатам, прапорщикам и офицерам, что в совокупности можно говорить, что частный случай в Челябинске – это проявление системы, которая появилась вот таким диким образом в этом Челябинске. Думается, что министр Иванов очень плохо знает ситуацию, которая складывается в войсках, основываясь на своих докладах, на донесениях подчиненных генералов и начальников, и совершенно не зная, что делается реально в частях, подразделениях, на кораблях и на базах.
Пожалуйста, Вячеслав Измайлов, пресса виновата. Виновата или, может, хоть вот какая-то доля истины, ну, вряд ли стопроцентная, есть в словах Иванова?
Во-первых, я вот то, что осветил Анатолий Дмитриевич, и мы с ним тоже обсуждали этот вопрос, он говорил, что нужно сделать, чтобы изменилось что-то в армии. Я с ним полностью в этом согласен. И вот от министра Иванова как бы ждали, что вот он выступит, что-то скажет, что-то новое, а я вот, честно говоря, не ждал. И под тем высказыванием его предыдущим о том, что виноваты комитеты солдатских матерей, виноваты пресса, это же его не первое вот высказывание. Я ждал, что именно такие вот будут оправдания. И действительно, никакой самокритичности нет. Но я бы здесь еще сказал следующее. Что вот при нынешней системе, ведь у нас до этого министра в постсоветское время еще было три министра, да? Три, если я не ошибаюсь. И ничего не менялось. И те претензии, которые вот в данном случае коммерсант предъявил...
Ведомости
предъявили Иванову, те же претензии можно было предъявить и всем предыдущим министрам. Вот, собственно говоря, у нас даже с советского времени мало что изменилось по вопросам дедовщины. И вот в сегодняшней системе, которая в армии существует, поставь министра обороны Александра Васильевича Суворова, а заместителем по воспитательной работе или по политчасти как раз, Карла Маркса, мне кажется, и тогда бы ничего не изменилось. Почему? Потому что у нас вся армия снизу доверху погрязла во лжи. И это ложь. Вот когда министр говорит, мы сейчас будем спрашивать с офицеров, которые не доложили вовремя о преступлениях. Не будем, если совершено преступление, как бы наказания не будет тому командиру, который вовремя доложил. Но у нас же ложь снизу доверху существует. И наверху ее поддерживают, она устраивает эту ложь. Да? Я мог бы многочисленные конкретные примеры привести. Ровно год назад погибло 9 военнослужащих, это было 21 февраля прошлого года, 9 военнослужащих 42-й дивизии. И что, чем объясняли? Что разрушилось там старое здание птицефабрики, упали стены, и военнослужащие погибли. И объясняют на уровне аппарата Министерства обороны, что выстрел был из стрелкового оружия, Село Пригородное находится за 4 километра от окраины Грозного, от Ханкалы. И вот достал этот выстрел, и стена обрушилась. И никакого расследования. Абсолютно никакой. Вот 9 человек погибли, их похоронили, и трое ранены. И как будто бы так и должно было быть. И было возбуждено уголовное дело на троих старших, ну, на троих офицерах, и они признаны невиновными. То есть они, действия все были правильные. Так почему же погибли эти люди? Почему? Что сказать матерям? Сказали, вот боевики. Хорошо, что в Чечне можно свалить на боевиков. А здесь, во внутренних частях, во внутренних округах, на боевиков не свалишь. А то бы и то, что пострадал Сычев, тоже бы свалили на боевиков. Вот такая ложь сверху донизу и снизу доверху. И она устраивает всех. Абсолютно сегодняшняя.
Вот вы знаете, а как вы такую цифру расцениваете? Время новостей обратил на нее внимание, цифры из выступления министра. Он говорит, что ведь армия – это одна из самых законопослушных частей общества. И приводит в доказательство следующие цифры. Если в среднем по стране количество преступлений на каждые 10 тысяч человек 246, то в военной среде всего 167. Пожалуйста, Анатолий Цыганов.
Вы знаете, это можно объяснить только тем, что те остальные цифры, которые не дотягивают, будем так говорить, до общероссийских нормативов, они просто скрываются и не входят в учет.
Но ведь это же огромная цифра, даже если это уменьшенная.
Что именно такая большая разница. Я бы хотел, Галина, добавить к выступлению Вячеслава маленький такой момент. Мне думается, что министру Иванову на заседании правительства нужно было рассказать о той новой доктрине, которая разработана бы генеральным штабом, и которая действительно был сделан первый реальный шаг за 15 лет реформирования армии. Это два вопроса. Принято наконец решение о создании региональных командований, и мы уходим от структуры, архаической структуры 19 века, генеральный штаб, военные округа, армии, полки к региональным командованиям. Некоторые говорят о том, что мы возвращаемся к американскому опыту. Да нет, мы возвращаемся к опыту маршала Агаркова, который попытался в конце 80-х годов создать региональное командование. С отказом от советской армии, российская армия отказалась, американская команда взяла на вооружение, и мы сейчас становимся. Вот это реальный первый шаг. Второй момент, о чем я хотел
бы... Давайте сразу Вячеслава Измайлова спросим. И что? Ну, будет региональное командование. Ну, и что? Вы в этом видите перспективу какую-то? В частности, для искоренения дедовщины.
Ну, дело в том, что да, здесь вопрос рассматривался не в целом, какие реформы, а именно о дисциплине в армии. В Думе рассматривался вопрос. Поэтому здесь министр обороны как бы от этого отошел. Он был конкретен, он говорил...
Он говорил именно как с дедовщиной. Да,
по этим вопросам. Но говорил так, что это абсолютно никого не устроило. Если он говорит, что вот ведется кампания, срывается весенний призыв. А почему срывается? Никакая мать не хочет, чтобы ее сын стал на место Сычева. А это место сегодня вакантно. Других армий Иванов не предложил. Просто... Да. Вот такая ситуация.
Просто, Вячеслав, я хочу, чтобы мы предложение Иванова чуть позже обсудили. Пока мы обсуждаем то, как верно ли, точно ли видит Иванов причины дедовщины. Давайте Сергей из Липецка послушаем. Звонит нам Сергей из Липецка. Здравствуйте, Сергей. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый. Ну, допустим, бред Жириновского или Заблюда, я ее иначе никак не могу назвать власти, он ясен и понятен. Но вот этот детский лепет министра обороны... Но он тоже, собственно говоря, объясняет с многим причинами. Если он ни секунды сам в армии не служил, его сыновья там и тоже ими не пахло, что он может вообще-то знать об армии? Это раз. Во-вторых, за годы его, так сказать, возглавления этой армии ничего там не продвинулось. Все одна какая-то показуха. И, собственно говоря, он продукт той системы, которая нами управляет. Грефы, Чубайсы, Зурабовы. Вот это, собственно, я раньше думал...
Ну, Греф и Чубайс, может, продукты Иванова Сергея, соответственно.
Нет, это все продукты одну системы, которая нами правит, которая вот олигархическая власть, можно так сказать. И ни о каких проблемах армии, государства, народа у них душа не болела, не болит и не будет болеть.
Спасибо, Сергей. Понятна ваша оценка, министр Иванова. Но вот мы еще раз, я один вопрос задам Анатолию Цыганку по поводу того, как видит министр Иванов причины. Вот еще одна цитата, которая в газете прозвучала «Известия», не было ее по телевизору. «Сейчас в армии, он говорит, достаточно много случаев, когда рукоприкладство применяется в ответ на рукоприкладство другого военнослужащего», признался глава Минобороны. «Таких случаев масса. Когда у командира никаких реальных прав, кроме выговора, и строгого выговора нет, он говорит, объясняет, убеждает, а в ответ в отношении него осуществляется физическое воздействие. Вы хотите, чтобы одни ангелы у нас были?» В смысле, вот что, вот я не очень хорошо понимаю. То есть имеется в виду, что командира побил военнослужащего, он в ответ его...
Имеется в виду то, что ранее при господине Иванове было принято решение, учитывая то, что якобы Россия является демократической страной, и в рамках повышения уровня демократизации в армии отменили так называемый арест и содержание на гоп-вахте. Вот это предложение, после которого 3 года армия лишилась гоп-вахты, оно как раз и спровоцировало вот эти все физические столкновения. С пьяным солдатом, сержантом разговаривать нечего, его нужно нейтрализовать, отправить на гоп-вахту, в карцер, он должен там отсидеть, протрезветь, потом будет с ним разбираться, почему, как и почему. Когда не стало вот этой гоп-вахты, да, действительно, это не уменьшило рукоприкладство, а его увеличило. В этой связи думается, что предложение Иванова вернуть все-таки дисциплинарный арест и вернуть гоп-вахту, оно в какой-то степени уменьшит элементы дедовщины. Но самое главное, когда говорить о дедовщине, нужно говорить о системном характере. А системный характер подразумевает несколько вещей. Да, действительно, не должен офицер находиться круглые сутки в казарме. Это мое убеждение офицера, послужив 30 лет. Это должен находиться там сержант. Сержант находится в армии. Я соглашусь с мнением господина Иванова ввести должности контрактников, сержантов для командиров отделений, танков, орудий, расчетов. Это повысит уровень дисциплинированности. Но это будет еще полумера. Второй мерой надо в обязательном порядке увеличить, может быть, призыв для наших мальчишек. И призывать не с 18 лет, как сейчас, а призывать с 21-22 лет. Физически мальчишка вырастет. Это сразу решит проблему студенчества. Либо ты в 22 года закончил институт, либо ты остался не идешь в армию. В обязательном порядке надо рассматривать вопрос гражданского контроля над армией. Но не в том смысле, как требуют некоторые общественные структуры, а гражданский контроль должен быть трехуровневый. Первый уровень – это парламентский, в соответствии с 94-й статьей Конституции. Второй уровень гражданского контроля – это средства массовой информации. Средства массовой информации, будем говорить откровенно, они у нас ангажированы, но поскольку при плюрализме мнений высказываются разные мнения, и общество получает какую-то, будем так говорить, усредненную картину армии. И средства массовой информации должны быть составной частью гражданского контроля. И третий элемент гражданского контроля в обязательном порядке – общественные структуры движения матери, в том числе военные профсоюзы, в том числе профсоюзы военнослужащих и так далее. Ну, давайте... И четвертый момент здесь –
просто все сразу, мы не успеем обсудить, вот вы так говорите, программой прямо мыслите. Хорошо, давайте момент.
И четвертый момент, может быть, уменьшить вопрос дедовщины, если возродить призыв по территориальному принципу. Если посмотреть историю, то в немецких, эльзасских дивизиях, или латышских дивизиях, или в наших сибирских, уральских дивизиях, в израильской армии сейчас элементов дедовщины практически отсутствует. Предательства почти не было, поскольку человек ответственен не только перед командиром номинальным, которого видел сейчас, он ответственен перед тем дядей, с которым призвался, или тем родственником, с которым сегодня улицы. Это больше ответственность для него. Может быть, призывать мальчишек и организовать им службу прохождения одного призыва в одном подразделении, как это было в советской армии последние годы и как сейчас проходит служба в войске польском.
Хорошо, давайте мы еще Николая Владимировича из Москвы коротко послушаем. Здравствуйте, Николай Владимирович, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, я регулярно слушаю ваши передачи, мне они очень нравятся. И я очень рад, что вы поднимаете вопросы, в частности, о дедовщине. И эти вопросы почему-то не поднимаются у нас в радио так мельком. Я что хочу сказать? Я сам служил в советской армии.
Николай Владимирович, вы знаете, вы меня простите, мы вас уже послушаем после новостей, хорошо? Я объявлю сейчас, что в час дня выйдет программа Якова Кротова с христианской точки зрения, и будет она посвящена о том, как перевести откровение Божие на язык человеческий, зачем для этого используются метафоры, в чем сильные и слабые стороны такого перевода. В передаче принимают участие переводчики Андрей Десницкий и Евгений Витковский, а вы слушаете «Час прессы на волнах свободы», который мы продолжим через две минуты после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Госминистр Грузии по регулированию конфликтов Георгий Хаиндрава обсуждает сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В России сегодня по приглашению партии СПС прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Миленкевич. По словам лидера СПС Никиты Белых, белорусский оппозиционер намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. Ожидается, что сегодня суд заслушает адвоката единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, а затем подсудимый выступит с последним словом. В больнице Екатеринбурга от ранения скончался сообщник преступника, захватившего в среду в здании суда женщину-милиционера. Сам преступник был убит во время операции по освобождению заложницы. Министерство обороны США выразило опасение, что новые публикации снимков издевательств над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBS показал кадры и видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом, сделанные, судя по всему, в конце 2003 года. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетической программы. Об этом заявил спикер иранского парламента. В пакистанском городе Карачи четвертый день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. Полиция Лос-Анджелеса объявила о раскрытии международной преступной сети, переправлявшей ворованные автомобили в Россию, Грузию, Армению и Иорданию. В четверг в Турине будут разыграны 8 комплектов наград. После 5 дней олимпийских состязаний в неофициальном командном зачете лидирует сборная США.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа, и Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты». Будет ли толк от предложений министра обороны по искоренению дедовщины? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира единый и бесплатный. 8-800-222-12 для всей страны. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Николай Владимирович, пожалуйста, закончите вашу мысль.
Я сам служил в советской армии, буду кратко. Сам сидел 15 суток на гауптвахте за то, что дал отпор так называемым дедам. Понимаете? И я смотрю, что какие порядки были преступные в армии, в советской армии, такие они остались и в российской армии. Смешно и противно было слушать это выступление министра обороны. И очень это возмущает, что так это. Он знает, что повстанцев его не лишится, хотя ему нужно уйти в отставку. Эта система, к сожалению, у нас, вот правильно сказали предыдущие выступающие, что это такая у нас система. Поэтому я считаю, что виноватых нужно судить и сажать в тюрьму. Офицеры, непосредственные командиры, сержанты и непосредственные виновники в избиении молодых солдат.
Спасибо, Николай Владимирович. Ну, понятно ваше мнение совершенно. И вам лично Анатолий Цыганок написал: Олег, полковник Цыганок, недавно слышал ваше мнение о том, что офицер вообще не должен появляться в казарме. Интересное кино. Олег имеет в виду, что многие эксперты, некоторые эксперты считают, что вот если офицеры будут в казарме, то они смогут предотвратить какие-то преступления и так далее. Пожалуйста, Олегу, ответьте.
Я несколько обосную свою мысль. Я не высказался так, что офицеры не должны быть в казарме, я высказался о том, что офицеры должны в казарме заниматься вопросами офицерскими, то есть организацией занятий, стрельб, вождение, активности участвовать. К счастью, получилось так, что я тоже в советской армии очень долго прослужил, 30 лет, и мое глубокое убеждение от того, как офицер организует контроль за порядком с помощью сержантов и прапорщиков, офицер может вообще не появляться в этой казарме, что все нормально. Но я хочу подчеркнуть такую вещь. Я высказал крамольную, может быть, мысль, поскольку идет вразрез с мнением господина Иванова, который высказался об ужесточении ответственности только офицерского состава за состояние в казарме. Я с ним, в принципе, не согласен. Если пойти по поводу, по тому пути, по которому предлагает Иванов, офицер должен находиться в казарме круглые сутки. От этого уровень дисциплины нисколько и не изменится. Находясь в ленинской комнате, проводя беседу, в это время в коптерке другой старослужащий будет ведь молодого солдата, присутствие офицера, который номинально там отложится. Я четко считаю, что до того момента, пока в казарме не будут профессиональные сержанты, младшие командиры находиться, до того момента, пока законодательно не будет установлено, что за недонесение о побоях сержант будет платить рублем за лечение этого солдата, за недонесение офицерам этот офицер будет платить рублем за лечение этого солдата, за недонесение медикам платить рублем, это не изменится. Но офицер должен заниматься именно боевой подготовкой. Кстати сказать, на учениях и боевой обстановке, как правило, вопросов дедовщины почти не наблюдается. Если говорить мирное время, то солдаты и сержанты рвутся на учения, поскольку это очень интересно. И там не бывает этих случаев. Боевой обстановке.
Почему?
А вы знаете, я вам скажу такую вещь. Если ты держи морду, ты попытался издеваться на человека в боевой обстановке, вы меня извините, ты получишь пулю в спину. И это очень сдерживает. Кулаками там
согласна?
Просто махать никто не будет. Может, не будем скрывать правду, но это существует во всех армиях мира. От российской до африканской.
Понятно. Анатолий Цыганок должен нас оставить. Сейчас вынужден, и мы уже за его спиной будем обсуждать тот альтернативный комплекс мер, который предлагает он в качестве вот, действительно альтернативы того, что предложил Сергей Иванов. Пожалуйста, Вячеслав Измайлов, что вы думаете? Вот сказал сейчас Анатолий Цыганок, что пресса, один из вариантов выхода из положения, что пресса как-то контролировала, был контроль прессы над ситуацией в армии. Это реально? Кто подпустит пресс туда, вот реально контролировать ситуацию?
Я считаю, что а пресса подпустит, не подпустит, она все равно лезет.
Угу.
И потом, ведь сами офицеры же тоже устали. Я же носил погоны, когда стал сотрудничать с «Новой газетой», и никто не смел мне что-либо сказать, что не делай этого.
И отказать.
Да,
или
отказать, да. Вот. То есть здесь нельзя остановить, здесь просто так должно быть. И вы знаете, больше всего боятся вот эти вот казарменные хулиганы и офицеры, которые не принимают мер, они больше всего боятся именно вот настоящего общественного обсуждения. То, что там где-то за углом скажут, это одно, а другое дело, когда он продвигается по службе, а о нем открыто говорят в прессе, я думаю, этого и министр боится, и любой военачальник боится. Абсолютно, вот я в этом уверен. Поэтому пресса – это действительно очень такой действенный факт.
А контроль палаты, вот этой самой нижней парламента над армией, он же, в общем, формально существует.
Знаете,
есть комитет по обороне, он же должен чего-то там контролировать,
если,
по логике-то.
Если комитет по обороне ведет себя не как соглашательский такой, да, а вот ведет себя так, как Грачев в свое время назвал Ющенкова, что там гаденыш и прочее, а именно резко
если
выступает.
Если бы он так
да,
себя вел, он так резко да. не выступает, по-моему,
ну,
совершенно
вот
одобряет
сегодняшние,
выступление министра.
Да, сегодняшние они, увы, не так. А должна быть именно такая вот четкая позиция. И вот, Комитета по обороне, Комитета по безопасности.
Давайте почитаю, что люди пишут. Абсолютно согласна с министром Ивановым в том, что дедовщина начинается в детском саду. Я более 50 лет проработала в дошкольных учреждениях, логопед, воспитатель, и думаю, что дедовщина началась тогда, когда в детском саду появился воспитанник Сережа Иванов. Ирина нам так написала. Слушатель добрый. От министра обороны я узнал, что в его ведомстве и армии творится черт знает что, виновато общество... В том, что в его ведомстве творится черт знает что, виновато общество, а значит и я. Толк от такого министра его предложений ждать нечего, безответственность в армии сохранится. Виктор пишет, прокомментируйте слова министра обороны об изображении вражеской армии на телевидении. Назовите, какая армия является вражеской. Виктор, ну давайте майор Измайлов прокомментирует, но смысл в цитаты был в том, что когда читаешь газеты, это как раз о газетах он говорил, впечатление, что не о российской армии идет речь, а какой-то иностранной вражеской. Вот так враждебно относятся российские журналисты к армии. Вот так он сказал.
На самом деле нет. Он так воспринимает. На самом деле так. С болью. Просто он воспринимает, он за это отвечает, а он как бы не готов отвечать. Он показал это. Потом вот Анатолий Дмитриевич, к сожалению, он спешил, ушел, но он, я думаю, был бы со мной согласен. Если бы так выступил, допустим, на обсуждение этого вопроса о дисциплине на уровне полка, командир батальона Иванов, то командир полка бы его посадил и сказал бы, что у вас даже понятия нет о том, как нужно бороться с дисциплиной. То есть на таком уровне. А он на всю страну. Он министр обороны. То есть я еще раз говорю, что на уровне командира батальона, если бы он выступил, и это было бы непонятно для руководства полка в не самые худшие времена для армии.
Лучше в армии не стало, пишут нам, генералов стало больше. Вот подписывайтесь, пожалуйста, я сейчас читаю, но это в порядке исключения. Генералов стало больше, чем было при Советском Союзе. Эффективность контроля безопасности в армии уменьшилась, потому что органы ФСБ не в полной мере соответствуют профессиональным требованиям. А что органы ФСБ, Вячеслав, они могут контроль наладить в армии за безопасностью? Что имеется в виду?
Ну, наверное, имеется в виду, что... что у нас везде посажены, да, посажены офицеры и генералы ФСБ, и МВД ФСБ, и в Министерстве обороны Иванов тот же из ФСБ. То есть как бы они...
А в этом смысле, наверное. Что толку от них никакого, короче,
да, вот примерно
от этих ФСБшников. Кто идет в армию, пишет Константин. Люди, воспитанные в уличной дворовой тусовке с беспрекословным подчинением старшим. Армии нужны не сопливые мальчики со школьной скамьи, а сформировавшиеся личности в послеинститутском возрасте, забывшие подростковую психологию. Такими не смогут помыкать ни деды, ни офицеры. Ну вот Цыганок сказал...
Я не могу
сказал,
с этим вот согласиться до конца.
И тогда давайте обсудим. И предложение Цыганка, что с 21 года.
Те же та же израильская армия, куда идут 18 средние ребята, но там нет дедовщины. Поэтому это очень, мне кажется, спорно.
Не выход из положения.
С одной стороны, это как бы может быть и хорошо, действительно старше, действительно физически крепче, действительно какое-то образование успел получить. А с другой стороны, как бы прерывается твоя... Вот, то есть это очень спорный вопрос. И в какой степени это он затрагивает вот дедовщину, сложно сказать. Потому что, вот я говорю, тот же пример израильской армии, где 18-летние ребята, девушки служат, дедовщины нет.
Моральный уровень населения очень низок, и пока это не изменится, пока не изменится общество, нашей армии ничего не поможет. На воспитание общества должно уйти десятки лет, Елизавета Васильевна пишет. Григорий Борисович из Москвы. Пока не закончится порочная практика назначения на ключевые посты своих людей, ничего не изменится. Кстати, о своих людях. Вот эта редакционная статья в «Ведомостях», которую я сегодня уже рассказала, пишет так. Вот продолжает она так тему, эта статья. «Мы отдаем себе отчет в том, что Сергей Иванов – близкий друг Владимира Путина и, по мнению многих наблюдателей, возможный кандидат в преемники. Поэтому какую-то часть критики, обрушившейся на него, вероятно, нужно считать следствием политической борьбы между различными кланами внутри Кремля. Но мы не участвуем в этой политической борьбе и требуем отставки Сергея Иванова из-за всех, кто погиб и пострадал в армии за те годы, что ею руководит нынешний министр, и дальше цифры потерь». Пишет газета, что министру обороны Словакии перехватила одну авиакатастрофу в январе нынешнего года, в которой погибли 44 его подчиненных, чтобы уйти в отставку, а дальше перечисляется, сколько людей погибло в российской армии за то время, что командует ей Сергей Иванов. Но это немножко уже другая тема. А вот если вернуться к тому, что свои не свои люди. Вячеслав, какой все-таки, какова доля, не знаю, можно ли в процентных это вычленять, доля критики Сергея Иванова за то, что он преемник? Вот во всей этой истории его критикуют, потому что он преемник. Политической критики какой тут присутствует процент? Хотя странно так ставить вопрос, но тем не менее, есть ли он этот процент, велик ли он?
Мне кажется, это какой процент, мне трудно сказать, но мне кажется, такая позиция, она имеет право на существование, потому что получается так, что министр обороны Иванов уже министром больше, чем все его предшественники в постсоветское время. 5 лет будет в марте министр. А что за это время? Ничего абсолютно не изменилось. Да, такие же претензии, я говорил, можно было предъявить и к его предшественникам. Но сегодня Иванов министр, а он, ну, за 5 лет, ладно, все это происходит. Но ты хоть расскажи, что ты видишь, что ты будешь делать, как ты видишь будущее, как ты видишь, чтобы это все прекратить. А он не видит. Вот его выступление показало, что он ничего этого не видит. Он не знает, как это прекратить. И сбивается на то, чтобы обвинять прессу, обвинять солдатских матерей.
Ну вот еще обвиняется политиков, которые используют эту ситуацию в политических целях.
Вот общество плохое, но об этом можно было говорить и вчера, и позавчера, и даже в советское время. И об этом можно будет говорить, я думаю, и завтра. Вот это ничего не меняется, а надо что-то делать. И в общем-то, надо делать себя. А вот такие вопросы не были затронуты. А что представляет сегодня наше военное училище? Ведь те молодые люди, которые заканчивают эти училища, они, многие из них, даже первый контракт, не отслужив, уходят из армии, потому что не видят для себя перспективы, ни как военных перспективы, ни морально испытывают трудности в армии, нравственные трудности испытывают в армии, и многие уходят. А такой вуз, как военный университет, который, ну, элитный вуз, так его называют, который готовит военных юристов, военных переводчиков и военных психологов. Так вот, с факультета юридического уходят, только получил образование и сразу же ушел. 99% уходит. В том числе и дети высокопоставленных генералов. Сын Шаманова закончил этот вуз и ушел из армии. Не хотят служить.
Разговор о выступлении вчерашнем министра обороны мы продолжаем в программе «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» с военным обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым и с вами, уважаемые слушатели. Звоните нам по телефону прямого эфира, пишите на пейджер. Мы слушаем Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые.
Добрый.
Мы говорим о армии России. Уволился из армии в 87-м году в звании подполковника, отслужив 29 лет. Министром обороны был награжден благодарственной грамотой с вручением звания и медали ветеран вооруженных сил СССР. Через 15 лет решением нынешнего командующего то звание ветерана отменяется, и приказом уже командующего статусом значительно ниже главнокомандующего меня именуют с 2002 года ветераном военной службы, не вооруженных сил уже. О каком уважении к армии можно говорить? И второе. Сейчас заговорили о том, что был введен священник в армию. А я думаю, не получится ли так, за всю дедовщину вдруг будут спрашивать со священника, а не с тех, которые на сегодня являются не замполитами, а заместителем по по психологической работе.
Спасибо, Валерий. Понятен ваш вопрос. И вы знаете, Вячеслав, по поводу священников, ведь это очень любопытная история. Тут еще есть некая интрига вокруг этого. Ведь на самом деле предложение о том, чтобы священников внедрить и ввести этот институт в армии, предложила главная военная прокуратура. И некоторые издания усмотрели в этом даже какой-то вот подспудный конфликт, опять же, проявление вот этого конфликта, который продолжается между военным прокурором Александром Савенковым и Сергеем Ивановым. Поскольку, в принципе, они говорят о том, газеты, что вот этот законопроект о введении священников поступил, отослан целый ряд инстанций, включая Государственную Думу и Патриархию, в нарушение воинских порядков, потому что военные прокуроры не наделены правом законодательной инициативы и могут проявлять ее только через ведомство Сергея Иванова. И вот я цитирую независимое военное обозрение, независимой газеты, которая пишет так: «Налицо очередной раунд противостояния между главным военным прокурором Александром Савенковым и министром обороны Сергеем Ивановым. Началось оно давно, еще в мае прошлого года, когда Савенков огласил цифры небоевых потерь и данные о росте преступности в армии. Кроме того, выразил свое возмущение назначением советника министра адмирала-генерала Сучкова, Геннадия Сучкова, только что осужденного судом». И так далее. Да, и потом министр опроверг информацию прокурора и сказал, что потери снизились на треть, дедовщина уменьшилась на 9%. То есть все время эти два ведомства между собой то ли конкурируют, то ли действительно этот человек честно выполняет свой долг, я имею в виду военный прокурор, а Иванов пытается как-то ситуацию в армии приукрашивать. Как вы на этот конфликт смотрите, знаете, между военным прокурором и министром обороны Сергеем Ивановым?
Вы знаете, вот в том контексте я все-таки на стороне главного военного прокурора, который пытается называть вещи своими именами.
Эти вещи идут совершенно вразрез с тем, что идет министр
обороны
Иванов.
В том же своем последнем выступлении в Госдуме сказал, что только 1% выявленных преступлений выявляется именно военными прокурорами, а 99% самими командирами.
Угу, вроде как уел
да,
его.
Но так. Это для тех, кто служил, они понимают. Почему это происходит? Что значит военный прокурор приехал с проверкой? Здесь все начистили с людьми. Так поговорили, ты попробуй скажи. Тебе будет еще хуже. Прокурор приехал и уехал. А я знаю случаи в Чечне, когда военных прокуроров, которым люди жаловались, что вот в этих ямах, не на губвахтах, а в ямах держат и местных жителей, там боевики, не боевики, и своих же солдат-офицеров держат в ямах. И следователь прокуратуры, который приехал проверять, ему сказали: ты хочешь яму посмотреть? Только в том случае, если ты сам туда сядешь. То есть вот такие угрозы были в адрес военных прокуроров. То есть я вот в этом споре, вот в том контексте, который все-таки на стороне военной прокуратуры, потому что вещи надо называть своими именами и бороться.
Да, ну, в общем, либо тут два варианта. Либо у этого военного, главного военного прокурора какая-то очень серьезная поддержка, либо он просто очень смелый человек, потому что такие вещи, которые он делает против ставленника, наместника, преемника будущего первого вице-премьера, это, конечно, это поступок.
Ну, вы знаете,
либо
вот
страховка
здесь,
какая-то есть.
Вот здесь я не знаю, есть ли страховка. Ну, во-первых, военный прокурор, он все-таки подчиняется генеральному прокурору Российской Федерации. И для него руководствуется он законами, а не тем, кто там Иванов, кем он является. Вот, прежде всего, я думаю, вот так.
Может, в этом его страховка или что другое совершенно ведомство.
Хочу верить, что у нас очень честный военный прокурор.
Будем верить, хорошо. Юрий Григорьевич пишет: Иванов прав относительно детских садов, но не забывайте о Кремле и о школе. Пока советская система не уйдет из сознания людей, в России не будет ни армии, ни флота, ни общества. Иванов своим выступлением показал, что он плохой танцор, которому все мешают, а он абсолютно ни при чем. Я не пущу своих сыновей в армию, пока у нас будут такие танцоры в руководстве армии. Так обещает Иван не пускать. Как вы ни крутите, а солдат все равно остается рабом, еще с меньшими правами, нежели гражданин страны, до тех пор, пока будет система управления управления нынешней страной, армией, судами и так далее, мы все рабы, а раб это тот, у кого нет ничего. Яркий пример — это 99,1 судимых нищих ВИ. Вот так подписано. Подписывайтесь полностью. В армии демократического Израиля призывают и мужчин, и женщин, а дедовщины нет как нет. Нет ее и в армии тоталитарной Белоруссии. Извели за 3 года, отменив ответственность командиров за преступления подчиненных, введя ответственность за покрытие таких преступлений, пишет Михаил. Правда, Вячеслав?
Да.
Серьезно, да? Хоть что-то хорошее. В 1976 году было мнение о военных, что это узаконенная тюрьма. Прошло 30 лет, это мнение в силе. Контрактная армия – альтернатива этому тупику, пишет Ольга. Но вот газеты расценили выступление вчерашнего Иванова в том, что он все-таки собирается сохранить призыв. И контракт не на большой процент. Там сколько получается контрактников у него по его предложениям?
Я не знаю, процент какой, но...
Сейчас посмотрю.
Ну, как бы не столь, мне кажется, важно это. Просто действительно контрактная служба – это не панацея от вот всех тех бед, которые существуют в нашей армии, в вопросах дисциплины. И я повторяю, что вот то, что существует беспорядок в армии, существуют эти вот нарушения, которые скрываются всеми, это как бы по большому счету устраивает всех снизу доверху. И, увы, самого Иванова тоже. Потому что не бывает так, что вот с этим преступлением и с этим преступником я борюсь, а вот это мы скроем все вместе. Так не бывает. Или бороться с преступностью, или не бороться с ней. Вот когда командирам говорят, что ты виноват не в том, что у тебя вот это произошло, а то ты виноват в том, что вот это дошло до прокуратуры, что это вот галочка о преступлении, что вот теперь общественность об этом узнала, вот ты виноват именно в этом. Вот я привел примеры, когда погибли 9 военнослужащих 42-й дивизии, и те объяснения, они устроили общественность, те объяснения, которые представило Министерство обороны и ФСБ вместе с ними.
Вот нашла я эти цифры по поводу контрактной армии. Эта цифра нашла в «Коммерсанте», сегодняшней редакционной статье на полосе мнений. Выступление Сергея Иванова, пишет «Коммерсант», означает, что, несмотря на волну возмущения, вызванную трагедией Андрея Сычева, министерство не намерено отказываться от утвержденной модели реформирования вооруженных сил. Эта модель предусматривает, с одной стороны, реализацию программы перевода частей постоянной готовности на контракт, с другой – сохранение призывной армии. Согласно программе, к 2008 году на контракт должны быть переведены порядка 70 частей и соединений, насчитывающих около 100 тысяч человек. Именно они будут при необходимости решать боевые задачи. Параллельно продолжает существовать призывная армия, использовать которую для решения боевых задач никто не собирается. Как признал вчера министр, только 20% из призывников вообще допущены к службе с оружием. Эта модель не популярна в обществе, прежде всего из-за страха дедовщины, констатирует
«Коммерсант». У нас фактически вот те подходы, которые существуют, они дискредитируют контрактную армию. Потому что вот в ведомостях там приводится пример 76-й воздушно-десантной дивизии, что фактически провалили этот эксперимент. И тех частей Министерства обороны, которые на контрактной основе в Чечне находятся. Это 42-я дивизия Министерства обороны и 46-я бригада внутренних войск тоже до конца этого. До конца года должна была переведена быть на контрактную основу. Дискредитировали, потому что...
Идею саму.
Да, потому что совершенно неподготовленных людей, у которых одна цель – получить в Чечне более-менее приличную зарплату. И других целей никаких нету. И самих этих контрактников по-настоящему не готовили, из них не сделали профессионалов. И потом их многократно стали обманывать. Им не платили те зарплаты, которые обещали. Они толпами ходили в те же комитеты солдатских матерей, контрактники. Также обращались в газеты и просили защитить их от военного ведомства.
Успеваем послушать еще двух слушателей. Людмила Александровна из Тверской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие гости. Вы знаете, я, наверное, тогда буду говорить очень быстро.
Да,
я возмущена, что там говорят, что детский сад – это дедовщина. Я работаю в нем 40 лет музыкальным работником. И только в детском саду я думаю, что мы принимаем настоящее патриотическое воспитание.
Ой, ну точно, конечно, какая дедовщина? Отличные сады. Да, Людмила Александровна, говорите.
Глаза горят. И мне не хочется, я бы могла сказать больше. И День Победы, и День Советской Армии. Дети видят много наглядности. У них глаза горят, они любят военные игры. Гасится все там уже выше. И вы знаете, у меня сын служил 20 лет назад. И я только хочу сказать, когда-то было не стыдно за нашу армию, а вот теперь я, когда у меня вот малыши вот сейчас готовятся к празднику, поют наши незатейливые песенки, когда я вырасту большим, я буду офицером, я буду маму охранять, я буду сильным, смелым. И вы знаете, у меня слезы, что теперь мамам надо охранять своих детей от армии. Вы верите? Вот я вам честно говорю.
Спасибо.
У меня внук 16 лет, я его в армию не пущу.
Очень спасибо вам за замечательный звонок. Я еще раз хочу сказать, что касается детских садов, то такие случаи, о которых говорит Иванов, вот это уж точно, скорее, все-таки исключение. Нельзя в систему вводить детские сады и сравнивать то, что творится в армии, с тем, что происходит в детских садах. Ну, несравнимы, да, несопоставимы, да. Конечно,
у нас,
это вещи.
У нас же о наших офицерах и генералах сейчас будут судить по Иванову. Вот какой министр, такие офицеры. А на самом деле это не так. У нас много действительно прекраснейших офицеров и прекрасных генералов. И вот я знаю таких. И тот же Балуевский, я считаю, прекрасный профессионал. И его позиция по солдатику вот этому Сучкову. Замечательная позиция. Он назвал вещи своими именами.
Спасибо, Вячеслав. Завершаем на этом программу «Час прессы». Через несколько секунд слушайте «Свободу в полдень». Главная тема. Сегодня ожидается, начнут оглашать приговор Нурпаше Кулаеву, а в Дагестане подтверждена гибель около 60 тысяч голов домашней птицы от птичьего гриппа.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.